39. Невин Дарк припарковался напротив здания суда и посмотрел на часы. Он приехал раньше времени, но сделал это сознательно. Его никогда прежде не вызывали в качестве кандидата в присяжные, и он нехотя признался себе, что взволнован. Невин фермерствовал на 200 акрах земли к западу от Карауэя и редко ездил в Клентон. По правде сказать, даже не мог припомнить, когда был здесь в последний раз. По такому случаю он надел новенькие брюки цвета хаки и кожаную летную куртку отца, который был летчиком во время войны. Жена идеально отгладила ему хлопковую рубашку с пуговками на воротнике. Нечасто Невин так расфуфыривался. Не выходя из машины, он огляделся в поисках других кандидатов, получивших повестки. О деле Невин знал мало. Брат его жены, хвостун-всезнайка, сказал, будто слышал, что суд будет из-за какого-то рукописного завещания, но подробностей сообщить не мог. Невин с женой на местные газеты не подписывались, в церковь не ходили уже 10 лет, так что сплетнями из этих богатых источников не питались. В повестке о том, какие функции он должен будет исполнять в качестве присяжного, не говорилось. Невин никогда не слышал ни о Сетти Хаббарде, ни о Летти Лэнг. Имя Джейка Брайгенса ему было известно, но лишь потому, что тот из Карауэя, и еще потому, что процесс Хейли прогремел на весь округ. Короче, Невин был идеальным присяжным, в меру сообразительным, беспристрастным и неинформированным. Повестка лежала у него в кармане куртки. Чтобы убить время, он обогнул площадь и только потом вошел в здание суда, где уже закипала деловая жизнь. Поднявшись по лестнице, Невин оказался в толпе, собравшейся перед большими дубовыми дверьми главного судебного зала. Два пристава в униформе держали в руках дощечки с зажимами. Когда, наконец, проверив по списку, его пропустили внутрь, служащий показал ему место слева от прохода. Невин очутился рядом с миловидной женщиной в короткой юбке, которая уже через 2 минуты сообщила ему, что преподает в школе вместе с Карлой Брайгенс, и ей, видимо, придется пропустить занятие. Когда Невин признался, что ничего не знает о деле, она не могла в это поверить. Все вероятные присяжные перешептывались, наблюдая, как юристы снуют туда-сюда с важным видом. Судейская скамья пустовала, полдюжины служащих бесцельно перекладывали какие-то бумаги, чтобы оправдать свое присутствие на величайшем в истории округа Форд судебном процессе. Некоторые адвокаты не имели отношения к делу и повода находиться здесь, но зал, набитый кандидатами в присяжные, всегда привлекал и незанятых в процессе профессионалов. К примеру, у адвоката Чака Рея не было ни клиентов, ни офиса, ни денег. Лишь изредка ему выпадало проверить документы, устанавливающие право землевладения, поэтому он всегда околачивался в суде, убивая там огромное количество времени, галлонами поглощая бесплатный кофе во всех кабинетах, флиртуя с секретаршами, хорошо его знающими, и сплетничая со всеми попадающими в поле его зрения адвокатами. В общем, он просто всегда был там. Чак не пропускал почти ни одного процесса. За неимением собственных дел он наблюдал за чужими. Сегодня на нем был его самый темный костюм, а острые мысы штиблет сияли, как только что отполированные. Он поговорил с Джейком и Гарри Рексом, прекрасно осведомленными, что он собой представляет, и с несколькими иногородными юристами, мгновенно угадавшими в нем типичного праздно шатающегося судейского завсегдатая. Такого встретишь в любом суде. Джентльмен, сидящий слева от Невина, затеял разговор. Сообщил, что владеет в Клентоне фирмой по установке оград и когда-то делал загон для охотничьих собак Гарри Рекса Воннера. «Вон того толстяка в плохом костюме», — он указал пальцем. «Это и есть Гарри Рекс Воннер, самый ушлый адвокат по разводам во всем округе».
«Он работает на Джейка Брайгенса?» — спросил Невин, ничего не знающий о клентонской жизни.
«Похоже на то».
«А кто те другие адвокаты?»
«А черт их знает, в последние дни их тут много, вся площадь ими забита».
В этот момент судебный пристав вскинулся и заголосил:
«Встать! Суд идет! председательствующий судья канцелярского суда 26-го юридического округа штата Миссисипи, достопочтенный Рубен Этли!»
Присутствующие в зале поспешно начали подниматься, пока судья Этли, появившись из глубины судейского возвышения, направлялся к своей скамье.
«Прошу садиться», — сказал он.
Публика шумно расселась на свои места. Судья поздоровался, поблагодарил кандидатов в присяжные за то, что сочли возможным приехать, будто у них был выбор, и разъяснил, что первым пунктом регламента будет отбор жюри, которое должно быть составлено из 12 действующих и 2 запасных присяжных. Напомнил, что, исходя из его опыта, это может занять большую часть дня. Есть судебные процедуры, требующие времени, поэтому он просит всех проявить терпение. Судебный клерк написал имена всех кандидатов на маленьких листках бумаги, которые сложил в пластмассовое ведерко. Судья сообщил, что будет наугад вытаскивать бумажки по одной и называть имена. «Так мы установим порядок рассадки первых 50 кандидатов. Когда они займут свои места, остальных до конца сегодняшнего дня отпустят. Если понадобится, их снова вызовут завтра». В зале было 2 секции, справа и слева от центрального прохода, в каждой по 10 длинных скамей, рассчитанных примерно на 10 человек каждая. Поскольку зал был набит до отказа, судья Этли попросил зрителей первых 4 рядов слева встать и освободить места. Это заняло несколько минут, лишившиеся мест зрители толпились и толкались, не зная, куда перейти. Большинству пришлось стоя расположиться вдоль стен. Судья сунул руку в ведерко, достал бумажку и прочел имя.
«Мистер Невин Дарк».
У Невина ёкнуло сердце.
«Я здесь, сэр». Он встал.
«Доброе утро, мистер Дарк. Будьте любезны, займите крайнее место в первом ряду, пока мы будем называть вас присяжным номер 1».
«Хорошо».
Шагая по проходу, Невин заметил, что адвокаты смотрят на него так, словно он только что кого-то убил. Они продолжали также смотреть на него, и когда он занял указанное место. Все как один. Невин Дарк. Белый, 53 года, фермер, женат, имеет 2 взрослых детей, не принадлежит ни к какому приходу, не является членом каких-либо клубов, высшего образования не имеет, на учете в полиции не состоит. Джейк выставил ему 7 баллов, и они с порцией заглянули в свои заметки. Гарри Рекс, стоящий в углу возле ложи присяжных, изучал свои. Их идеальным присяжным был чернокожий мужчина или женщина любого возраста, но среди кандидатов таких было очень мало. За столом протестантов Уэйд Ланье и Лестер Чилкот сверили свои записи. Их идеальным присяжным был белый мужчина в возрасте от 45 лет и старше, выросший в каком-либо захолустье глубоко на юге во времена сегрегации и категорически нетерпимый по отношению к черным. Невин Дарк им нравился, хотя и им известно о нем было не больше, чем Джейку. Номером 2 оказалась Айви Грэмер, 31-летняя белая секретарша. Судья Этли неторопливо разворачивал бумажки, вчитывался в них, чтобы правильно произносить имена, и ждал, пока каждый займет место и осознает свое новое положение. Когда первый ряд заполнился, перешли ко второму. Присяжной номер 8 была Шерри Бентон, первая чернокожая из уже вызванных кандидатов. Примерно час ушел на то, чтобы отобрать 50 человек. Когда все они сидели на своих местах, судья отпустил остальных, предупредив, что те обязаны оставаться в пределах досягаемости, пока не поступят другие распоряжения. Кое-кто ушел, но большинство осталось, влившись в ряды зрителей.
«Прервемся на 15 минут», — объявил судья, ударив молоточком.
Грузно поднявшись, он заковылял к задней двери, оставляя позади себя хвост из развивающейся черной мантии. Адвокаты мгновенно собрались группками и возбужденно заговорили, все одновременно. Джейк, Порци и Гарри Рекс проследовали прямиком в совещательную комнату присяжных, которая в тот момент пустовала. Как только Джейк закрыл дверь, Гарри Рекс сказал:
«Мы погибли. Вы это сознаете?
Отвратительная жеребьевка. Ужасно, просто ужасно.
«Поживем, увидим», — возразил Джейк, бросая на стол блокнот и хрустя пальцами.
«Из 50 человек мы имеем 11 черных», — заметила Порция. «К сожалению, четверо из них сидят в заднем ряду, так что наш ряд последний».
«И вы еще шутите?» — рявкнул на нее Гарри Рекс.
«Ну да, мне кажется, это вполне уместно».
«Не будем пререкаться, хорошо?» — урезонил их Джейк. «Сомневаюсь, что мы пройдем дальше 40-го номера».
«Я тоже», — согласился Гарри Рекс. «И просто к сведению, я вел бракоразводные дела против номеров 7, 18, 31, 36 и 47. Они не знают, что я работаю на вас, мистер Брагинс, да я и сам не могу сказать, зачем я это делаю, потому что уверен, черт меня побери, что мне ничего не заплатят. Понедельник, утро, моя контора кишит разводящимися супругами, кое-кого имеется оружие, а я болтаюсь здесь вроде Чака Рэя и ничего за это не имею».
«Будьте любезны, заткнитесь», — прорычал Джейк.
«Ну, если вы настаиваете».
«Положение не безнадежно», — успокаивающе произнес Джейк. «Жеребьевку не назовешь удачной, но она и не катастрофична».
«Так и вижу, как Ланье со своими подручными улыбается при этих словах».
«Я вас не понимаю, друзья», — вклинилась Порция. «Почему всегда надо противопоставлять белых и черных? Я смотрела на этих людей, вглядывалась в их лица, и мне не показалось, что это свора бессердечных расистов, которые точно не признают завещание и отдадут все противной стороне. Среди них есть вполне вменяемые, разумные люди».
«И много невменяемых и неразумных», — добавил Гарри Рекс.
«Я согласен с Порцией, но мы еще очень далеки от финальной дюжины. Давайте отложим грызню на потом». После перерыва адвокатам было разрешено передвинуть свои стулья к другому концу стола, чтобы они могли наблюдать за кандидатами во время отбора. Судья Этли занял свою скамью без предварительного ритуального «встать, суд идет» и начал с краткого изложения дела. Он сказал, что надеется завершить процесс за 3-4 дня, а уж к концу пятницы — точно. Потом представил адвокатов всех без исключения, но не их помощников. Джейк стоял один перед лицом целой армии. После этого судья Этли сообщил, что будет задавать общие вопросы. Потом позволит адвокатам задать уточняющие. Начал он со здоровья. Есть ли среди кандидатов больные, проходящие курс лечения, или такие, кто не в состоянии сидеть и слушать в течение долгого периода времени? Одна женщина встала и сказала, что у нее муж в больнице в Тьюпелу, и ей нужно быть рядом с ним.
«Освобождаю вас», — с большим сочувствием произнес судья Этли.
Дама поспешно покинула зал. Ушел также номер 29. У 40-го оказалась позвоночная грыжа, видимо, воспалившаяся в минувшие выходные. Он испытывает изрядную боль в спине и принимает обезболивающее, которое вызывает сонливость.
«Освобождаю вас», — кивнул судья Этли.
Можно было подумать, что он готов легко отпустить всех, у кого имелись на то законные основания. Однако оказалось вовсе не так. Когда он задал вопрос, не помешает ли исполнение обязанностей присяжного чьей-то работе, джентльмен в пиджаке и при галстуке встал и сказал, что просто не может долго отсутствовать на работе. Будучи управляющим местного филиала фирмы, производящей стальные конструкции, он имел весьма высокое представление о собственной важности. Намекнул даже на то, что может потерять должность. Судья Этли прочел ему 5-минутную лекцию о гражданской ответственности и отверг его претензии, закончив свою речь словами.
«Если вы потеряете работу, мистер Кроуфорд, дайте мне знать. Я вызову вашего босса в суд, поставлю его перед собой, и не сомневайтесь, это будет один из худших дней в его жизни».
Мистер Кроуфорд сел, униженный, словно его выпороли. Больше охотников соскочить, ссылаясь на работу, не нашлось. А судья Этли перешел к следующему пункту. Доводилось ли присутствующим прежде участвовать в процессах в качестве присяжных? Несколько человек ответили утвердительно. Трое избирались присяжными в суде штата, двое — в федеральном. Ничто в их предыдущем опыте не препятствовало участию в текущем деле. 9 человек признались, что знают Джейка Брайгенса. Четверо в прошлом были его клиентами, их отпустили. Две дамы посещали ту же церковь, что и он, но не считают, что этот факт может повлиять на их решение. Их оставили. Нашелся дальний родственник. Коллега Карлы по школе сказал, что слишком хорошо знакома с Джейком, чтобы сохранять объективность, и была отпущена. Последним оказался однокашник по старшим классам Карауэйской школы, который признался, что не виделся с Джейком уже лет 10. Парня временно оставили, пообещав вернуться к его кандидатуре позднее. Затем тот же вопрос судья задал обо всех прочих адвокатах, заново их представив. Никто не знал ни Уэйда Ланье, ни Лестера Чилкотта, ни Зака Зейтлера, ни Джо Брэдли Ханта, что никого не удивило, поскольку все они были иногородними.
«И последнее», — сказал судья Этли. «Завещание, о котором пойдет речь, написано человеком по имени Сет Хаббард, ныне покойным, разумеется. Был ли кто-нибудь из вас знаком с ним?»
Поднялись две руки. Один мужчина встал и сказал, что вырос недалеко от Пальмиры и водил знакомство с Сетом в молодости.
«Сколько вам лет, сэр?» — спросил судья.
69.
«Знаете ли вы, что человек старше 65 лет имеет право требовать освобождения от обязанностей присяжного?»
«Да, сэр, но я не обязан это делать, если не ошибаюсь».
«О, нет. Если вы желаете исполнить свой долг, прекрасно. Благодарю вас».
Вставшая следом женщина сказала, что когда-то работала на лесопилке, принадлежавшей Сету Хаббарду, но это не создаст никаких проблем. Судья Этли назвал имена двух жен Сета и спросил, знает ли кто-нибудь их. Одна женщина сообщила, что ее сестра дружила с его первой женой, но это было очень давно. Затем он попросил стать Гершела Хаббарда и Рамону Хаббард-Дефо. Те встали, натужно улыбнулись судье и будущим присяжным, сели снова. Судья Этли методично опросил всех на предмет знакомства с ними. Поднялось несколько рук. Все эти люди оказались их однокашниками по старшей клентонской школе. Затем председательствующий задал каждому еще одну серию вопросов. Все отвечали, что о деле знают очень мало, а то, что им известно, не окажет на них никакого влияния. Пока судья задавал каждому одни и те же вопросы, занимающие несколько страниц в его записях, зал охватила невыносимая скука. К полудню 12 из 50 человек получили освобождение, все белые. Из оставшихся 38 черными были 11. Никто из них ни разу не поднял руку. Во время обеденного перерыва адвокаты, собравшись тесными группами, обсуждали, кто из оставшихся приемлем, а кого следует исключить. Не обращая внимания на холодные сэндвичи, они делились наблюдениями за мимикой и поведением кандидатов. Настроение в конторе Джейка стало светлее, поскольку кандидатский пул потемнел. В конференц-зале фирмы Салливана, напротив, настроение ухудшилось, поскольку концентрация черных увеличилась. Ни один из 11 не признался в знакомстве с Летти Лэнг, каким бы невероятным это ни казалось в таком маленьком округе. Несомненно, имел место некий заговор. Эксперт-консультант Майрон Панки наблюдал за некоторыми чернокожими во время опроса очень пристально и не сомневался, что они изо всех сил стараются пролезть в жюри. Но Майрон был из Кливленда и мало что знал о черных южанах. Уэйд Ланье, впрочем, не особо тревожился. Он провел в Миссисипи больше дел, чем все другие адвокаты вместе взятые, и никто из оставшихся 38 человек не вызывал у него подозрений. Почти для каждого процесса он нанимал консультантов по присяжным, чтобы те копались в их прошлом, настоящем и окружении. Но стоило ему один раз увидеть человека вживую, он мог читать его как открытую книгу. И хотя не говорил этого вслух, то, что увидел сегодня утром, ему нравилось. Ланье в рукаве все еще было припрятано два козыря. Рукописное завещание Айрин Пикеринг и свидетельские показания Джулины Кид. Насколько он мог судить, Джейк не догадывался о предстоящем. Если Ланье удастся успешно привести в действие две эти бомбы прямо в зале суда, он, скорее всего, получит единогласный вердикт. После долгих торгов Фриц Пикеринг согласился дать показания за 7 500 долларов. Джулина Кид сделала стойку уже при сумме в 5 000. Ни Фриц, ни Джулина не разговаривали ни с одним из представителей противной стороны, поэтому Ланье не сомневался, что его трюки сработают. Пока его фирма либо потратила, либо утверждала, что потратила на судебные издержки чуть больше 85 000, которые предстояло возместить его клиентам. Расходы на процесс обсуждались редко, хотя все постоянно держали их в уме. Между тем, как клиентов рост затрат беспокоил, Уэйд Ланье спокойно отдавал себе отчет в экономических реалиях крупной тяжбы. 2 годами ранее его фирма потратила 200 000 на процесс, касающийся недоброкачественной продукции, и проиграла. Когда подбрасываешь монетку, не знаешь, какой стороной она упадет. Можно и проиграть. Но в деле Сета Хаббарда Уэйд Ланье вероятность проигрыша даже не рассматривал. Невин Дарк, усевшись в кофейне в отдельной кабинке вместе с 3 новыми товарищами, заказал чай со льдом. У всех 4 на лацкане красовался значок со словом «присяжный», написанный крупными синими буквами, словно теперь они официально были неприкасаемы. Дел 100 раз доводилось видеть такие значки, и она знала, что нужно очень внимательно прислушиваться, но не задавать вопросов и не высказывать собственного мнения. Судья Этли предупредил 38 оставшихся кандидатов о недопустимости каких бы то ни было обсуждений дела. Поскольку 4 сидящих за столом Невина не были знакомы друг с другом, в течение нескольких минут, пока изучали меню, они говорили в основном о себе. Фрэн Деккер был учителем-пенсионером из Лейквиллидж, что в 20 минутах езды на юг от Клентона. Чарльз Озьер служил в Тьюпелской компании, торгующей тракторами, и жил в центре Пальмиры, районе с населением 350 человек, но никогда не встречался с Сетом Хаббардом. Так как о деле говорить было запрещено, они обсуждали судью, зал, адвокатов. Дел внимательно прислушивалась, но ничего не почерпнула из их разговора. По крайней мере, ничего такого, что могла бы сообщить Джейку, если он заглянет в кофейню позднее, узнать последние сплетни. В 13:15, оплатив каждый свой чек, все вернулись в зал суда. В 13:30, когда кандидатов пересчитали по головам, и их оказалось ровно 38, из двери за судейской скамьей появился Рубен Этли.
«Добрый день», — произнес он.
Усевшись в кресло, судья стал объяснять, что теперь приступает к отбору жюри и будет следовать процедуре, которая, вероятно, покажется несколько необычной. Каждого предполагаемого присяжного станут вызывать в его кабинет, и там адвокаты будут опрашивать кандидата с глазу на глаз. Это было сделано по ходатайству Джейка, поскольку он справедливо считал, что кандидаты, как группа людей, знают о деле больше, чем готовы сообщить. Если поджаривать их поодиночке, можно получить более искренние ответы. Уэйд Ланье не возражал.
«Мистер Невин Дарк», — сказал судья Этли, — «окажите нам любезность пройти в мой кабинет».
Пристав пошел впереди, указывая дорогу, и Невин, нервничая, проследовал за ним через дверь позади судейской скамьи, по короткому коридору, в довольно маленькую комнату, где уже все собрались. Секретарь суда сидела, готовая записывать каждое слово. Один торец стола занимал судья Этли, адвокаты сконцентрировались вокруг остальной его поверхности.
«Прошу вас помнить, что вы находитесь под присягой, мистер Дак», — предупредил судья Этли.
«Конечно».
«Некоторые мои вопросы, мистер Дак, могут оказаться личными». Джейк Брайгенс ободрил его искренней улыбкой. «Если вы не захотите отвечать на них, это ваше право. Вам ясно?»
«Да».
«У вас есть завещание?»
«Есть».
«И кто его для вас составил?»
«Барни Сакс, адвокат из Карауэя».
«А у вашей жены есть завещание?»
«Да, мы подписали их одновременно, в конторе мистера Сакса, около 3 лет назад.
Не касаясь конкретного содержания, Джейк стал прощупывать его отношение к самому институту завещаний. Что побудило их написать завещание? Знают ли их дети о том, что содержится в них? Как часто они изменяли свои завещания? Назначили ли они друг друга исполнителями своей последней воли? Получали они сами когда-нибудь какое-нибудь наследство? Считает ли он, Невин Дарк, что человек имеет право оставить свое имущество тому, кому пожелает? Не члену семьи, в порядке благотворительности, другу или сотруднику? Можно ли с его точки зрения отлучить от наследства члена семьи, впавшего в немилость? Думал ли когда-нибудь мистер Дак или его жена о том, чтобы изменить завещание, исключив из него кого-то, кто в данный момент в нем упомянут? И так далее. Когда Джейк закончил, Уэйд Ланье задал серию вопросов о наркотиках и обезболивающих. Невин Дарк отвечал, что сам пользовался ими лишь несколько раз, а у его жены когда-то был рак груди, и тогда ей приходилось прибегать к ним для облегчения боли. Названий препаратов он припомнить не мог. Ланье выразил глубокое сочувствие женщине, которую никогда в глаза не видел, и постарался внедрить в сознание мистера Дарка мысль о том, что сильно действующее лекарство, принимаемое тяжело больными людьми, зачастую вызывает отклонение в логическом мышлении. Зерно было умело заронено. Судья Этли следил за часами и по истечении 10 минут прекратил опрос. Невин вернулся в зал, где все уставились на него так, словно он только что подвергся пытке. Присяжная номер 2, Айви Грэмер, ждала своей очереди, сидя на стуле возле судейской скамьи, и была быстро припровождена в заднюю комнату, где ей задали те же вопросы. Ждать было невыносимо тягостно, и многие зрители ушли. Кое-кто из кандидатов клевал носом, кое-кто читал и перечитывал газеты и журналы. Приставы зевали, глядя в окна с толстыми стеклами на лужайку перед зданием суда. Очередные предполагаемые присяжные сменяли друг друга на стуле в непрерывном параде, тянущемся к кабинету судьи. Большинство исчезали в нем на все 10 минут, но некоторые выходили раньше. Присяжная номер 11, вернувшись после опроса, последовала прямо к выходу, получив освобождение, на основании, о котором сидящим в зале никогда не суждено было узнать. Летти с Федрой отлучились, устроив долгий перерыв. Направляясь по проходу к двойной двери, ведущей из зала, они старательно избегали смотреть в сторону клана Хаббардов, сбившегося кучкой в заднем ряду. Было почти половина седьмого, когда присяжный номер 38 покинул судейский кабинет и вернулся в зал. Судья Этли с завидной бодростью потер руки.
«Джентльмены, давайте покончим с этим делом прямо сейчас, чтобы утром начать со вступительных слов. Согласны?»
«Судья», — обратился к нему Джейк, — «я бы хотел возобновить ходатайство о переносе суда в другое место. Теперь, когда мы опросили первых 38 человек, стало ясно, что в целом эти люди знают о деле слишком много. Почти каждый признался, что, мол, что-нибудь дослышал о нем. Для гражданского процесса это необычно».
«Напротив, Джейк», — отозвался судья Этли, — «мне показалось, что они отвечали на вопросы очень хорошо. Конечно, они что-то слышали, но почти все уверяют, что способны отнестись к делу без пристрастия».
«Согласен, судья», — подхватил Уэйд Ланье. «За несколькими исключениями этот пул произвел на меня хорошее впечатление».
«Ходатайство отклонено, Джейк».
«Неудивительно», — пробормотал Джейк тихо, но так, чтобы его услышали.
«Итак, готовы ли вы выбрать жюри?»
«Я готов», — ответил Джейк.
«Давайте начнем», — согласился Уэйд Ланье.
«Прекрасно. Я отклоняю кандидатуры присяжных 3, 4, 7, 9, 15, 18 и 24. Есть вопросы?»
«Да, ваша честь», — медленно произнес Ланье. «Почему номер 15?»
«Он сказал, что знаком с семьей Ростон и глубоко опечален гибелью их сыновей. Подозреваю, он затаил предубеждение против всех, кто носит фамилию Лэнг».
«Но ведь он сказал, что это не так, Ваша честь», — попытался возразить Ланье. «Разумеется, сказал. Но я ему не верю. Он получает отвод. У кого-нибудь еще есть вопросы?»
Джейк покачал головой. Ланье рассердился, но промолчал. Судья Этли не сбавлял темп.
«У каждой страны есть право на 4 отвода без указания причин. Мистер Брайгенс, назовите вашу исходную дюжину».
Джейк нервно просмотрел свои заметки и медленно произнес.
«Хорошо. Мы берем номера 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21 и 22».
Последовала долгая пауза, во время которой все сверялись со своими записями и что-то в них отмечали. Наконец судья Этли произнес.
«Значит, вы исключаете 6-го, 13-го, 20-го и 23-го, правильно?»
«Правильно».
«Вы готовы, мистер Ланье?»
«Одну минуту, судья», — ответил Ланье.
Наклонив голову, он о чем-то совещался с Лестером Чилкоттом. Пошептавшись немного, они явно не пришли к согласию. Джейк прислушивался изо всех сил, но ничего не мог разобрать. Он не сводил глаз со своих заметок, со списка отобранных им 12 имен, понимая, что всех сохранить не удастся.
«Джентльмены!» — поторопил судья.
«Да, сэр», — медленно произнес Ланье. «Мы исключаем номера 5, 16, 21 и 27».
Атмосфера в комнате снова сгустилась, пока адвокаты и судья вычеркивали имена из своих списков и передвигали нижние имена вверх.
«Итак, похоже, наше жюри будет состоять из номеров 1, 2, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 22, 26 и 28. Все согласны?» — спросил судья.
Адвокаты закивали, не отрываясь от блокнотов. 10 белых, 2 черных. 8 женщин, 4 мужчин. У половины есть завещание, у половины их нет. Средний возраст 49 лет. К приятному удивлению Джейка в жюри вошли 2 женщины моложе 30. В целом он остался доволен. Сидящий на противоположном конце стола Уэйд Ланье тоже. Честно говоря, судья Этли проделал прекрасную работу, устранив из списка тех, кто мог внести в обсуждение вердикта предвзятость. На бумаге казалось, что крайности исключены, и судьба процесса в руках 12 человек, которые представлялись непредубежденными.
«Теперь давайте выберем 2 запасных», — предложил его честь.
В 19:00 вновь избранное жюри собралось в комнате присяжных и, согласно наставлениям судьи Этли, приступило к выборам старосты. Поскольку его имя было названо первым, и он первым занял место в зале, а также потому, что производил впечатление дружелюбного человека с приветливой улыбкой и умением найти для каждого доброе слово, мистер Невин Дарк был избран старостой присяжных заседателей. Это был долгий, но волнующий день. По дороге домой Невину Дарку не терпелось поговорить с женой за поздним ужином и все ей рассказать. Судья Этли, правда, предостерег от обсуждения дела между собой. Но ведь о женах он не сказал ни слова.